Доброе утро, братья и сестры. Доброе утро, дорогие друзья. С большой радостью мы сегодня, воскресный день, собираемся для того, чтобы праздновать Божье воскресение. И тем более, что сегодня у нас особый день, когда мы объединяемся вокруг тела Божьего, вокруг Его крови и принимаем причастие. Тем самым показываем, что мы едины с Ним. Тем самым мы показываем, что мы едины друг с другом. Давайте же поднимемся и начнем наше поклонение. Помолимся нашему Господу, потому что действительно Он этого достоин. Он великий Господь, Царь всемогущий, который в свое время взыскал нас и ведет сейчас нас по жизни. Отец, мы славим Твое чудесное имя, Господь, благодарим Тебя за Твою любовь к нам, которую Ты проявил, Боже мой, за то, что Ты нашел каждого из нас, Господь, за то, что мы можем быть в теле Твоем, Господь, в Твоей церкви. Просим Тебя, веди сейчас нас в этой хвале, в этом поклонении, Господь. Касайся каждого сердца, Боже мой. Меняй нас, помогай нам, Боже мой, вот каждый день все больше уподобляться Тебе, Господь. Просим Твоего водительства, Твоей мудрости, Господь, на это время. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Прежде чем мы начнем славить Господа, хочу прочитать с 29-го псалма. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». Давайте будем славить нашего Господа, делать это громко, воодушевленно, так, как Он этого достоин.
Богом ты дана, жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги, я выбился из сил. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным, и такой же бури в сердце в этот вечер я томил. Но смирившись во прах, со слезами на очах, я в скорбях Иисуса умолял. О мой Бог, ты знаешь все, на душе так тяжело, я измучен и почти упал. О молитва, о молитва, благодарностью горю, прославляю Божью силу, благодати глубину. Боже, ты в любви святой укреплял дух слабый мой, когда в бурю падал я без сил. К небесам сердечный вздох возносился средь тревог, я в молитве радость получал. К небесам сердечный вздох возносился средь тревог, я в молитве радость получал.
Во время следующей песни у нас будет финансовое служение, поэтому, пожалуйста, участвуйте, братья и сестры.
Как ты плав, Отец, прости. Я славлю, я славлю, спаси. Чтобы нам спасение дать, мы, склонившись пред Тобой, сейчас стоим. Твои слезы и смерть дали жизнь и радость нам, и спасение воскресением Твоим. Тебя прославим мы, ведь претерпел все Ты, мир искупил Ты жертвою Своей. За нас Ты был распят, о Боже, как Ты благ, и Ты молил за всех, Отец, прости. Я славлю, я славлю,
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждый день нас греешь, питаешь, все необходимое даешь для этой жизни. Благодарим Тебя за это, за милость Твою, любовь к нам, которую Ты оказываешь. И просим Тебя о том, кто не имеет вот этой материальной поддержки, чтобы Ты, Господи, дал этим людям, использовал нас в этом, Боже. Благослови эти средства, которые мы собрали сейчас, пусть имя Твое прославится через них, Боже. Даруй мудрости тем, кто будет распределять их, Господь. И благослови нас понимать вот это служение, Боже, что мы отдаем ту часть, которая принадлежит Тебе, наполняя наши сердца вот таким вот благодарением за это, Боже, и пусть имя Твое прославляется через это служение. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Отец Небесный, благодарим, что мы можем к Тебе обращаться с нашими нуждами, с нашими просьбами, с нашими проблемами, и знаем, что Ты Бог, который слышит и отвечает, Господи, и мы всей церковью молимся и просим, чтобы Ты ответил на молитвы каждого из нас. Ты видишь эти записки, которые здесь записаны, в этой корзиночке, Господи. Отвечай на них. Может быть, это молитвы, которые мы передаем устно друг другу, делимся своими нуждами друг с другом и молимся. Может быть, это молитва, которая просто в сердце, в мыслях обращена только к Тебе, Господи. Просим, чтобы Ты на все дал ответ. Ждем этого ответа, надеемся на Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Боже, дякуємо Тобі за цей ранок, за те, що ми можемо просто зібратись тут і вклонятись Тобі, і це мирно і тихо в нашому місті. І просимо Тебе, Господи, за всю нашу країну, особливо за Схід, просимо Тебе, щоб там був мир, був спокій. Благослови зараз церкви, братів, сестер, які збираються там в окупації. Допоможи їм, благослови їх там займатися правильною справою. І просимо Тебе, Господи, щоб в нашій країні настав мир, щоб ці воєнні дії, вони закінчились. Господи, просимо Тебе, подаруй нашій країні мир, прости наших людей, прости нас. Господи, по милості Твоїй ми молимось до Тебе, в ім'я Христа. Амінь.
Пожалуйста, присаживайтесь.
Действительно, Иисус – это то имя, вокруг которого мы объединяемся. И сейчас у нас будет один из важных моментов нашего богослужения. У нас будет причастие. И, возможно, кому-то нужно настроиться, примириться с Господом. И вы можете это сейчас сделать. Я прошу братьев-служителей выйти наперед. Если вам нужно такое время, как вам нужно помолиться, возможно, получить какое-то утешение, исповедаться, то как раз это будет сейчас такое время. Пожалуйста, давайте поднимемся и проведем вот некоторое время в такой молитвенной подготовке, молитвенном размышлении. Опять же, если вам нужно выйти, помолиться с братьями, пожалуйста, делайте это.
Господь, мы благодарим Тебя за Твою жертву. Просим у Тебя прощения за то, что мы причиняем Тебе боль своими грехами, Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил сейчас этот хлеб, как воспоминание о том, что Ты за наши грехи понес страдания, Боже. И просим Тебя о том, чтобы Ты также нас объединил в тело Твое, которое живет для других целей, Боже, и служит Тебе, Боже. Благослови нас на это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Отец Небесный, благодарим Тебя за это вино, символ Твоей крови. Знаем, что Ты пострадал на кресте ради каждого из нас. Знаем, что Твоя кровь, она бесценна, и она омыла наши грехи для того, чтобы мы были чисты, для того, чтобы мы были святы в Твоих глазах, в Твоем свете. И мы благодарим Тебя, Господи, за это. Просим, чтобы Ты благословил каждого, кто участвует в этой вечере, Господи. Помоги нам вспомнить Твои страдания, помоги нам вспомнить Твое воскресение, Господи, и помоги нам всегда быть уверенным в Тебе и помнить, что Ты омыл, Господи, каждого из нас. Благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь.
Давайте поблагодарим Господа. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал Своего Сына, Господь, и за то, что у нас есть такая честь и привилегия быть в Твоем теле, Господь. Благодарим за это. За эту кровь, за это тело, ломимое за нас, Господь. Помоги нам быть достойными этого подарка, Господь. Помоги нам быть, всегда соизмеряться с этим, Господь. И пребывать в единстве с Тобой, пребывать в единстве с друг с другом, Господь. Вот пусть это нас объединяет. Благодарим Тебя за все, славим Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Сейчас у нас время, когда мы хотим благословить учащихся и учителей воскресной школы, поэтому я их приглашаю. Пожалуйста, проходите наперед. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь, не надо там по углам прятаться. Пусть церковь видит вас. Это наше будущее. Будущее не должно быть в углах.
Приглашаю вас, давайте помолимся. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты так благословил нашу церковь обильно. И у нас есть очень много служений, особенно для деток. Помоги нам, Господи, не уставать, благодарить Тебя и просить Тебя о благословении для этого служения воскресного. Оно действительно очень важное, потому что это наше будущее. И оно в этих детках, которые сегодня слушают Слово Твое. Благослови всех преподавателей, всех ассистентов и помощников, там, всех волонтеров, кто помогает, чтобы они наполнились и с энтузиазмом, и с творческим подходом. Они передавали все истории, рассказывали Слово Твое, чтобы дети не усыпали на уроках, и чтобы это не было нудно и скучно. Благослови, Господи, посылай таких служителей, которые имеют действительно дар. Просим Тебя и о братьях, и о сестрах, чтобы они наполняли это служение, чтобы там были руки мужские, руки мамины, Господи, благослови. Благослови все, что там будет проходить, чтобы это было во славу Твою, чтобы это было путеводной звездой детям, и они руководствовались именно Твоим словом, а не мирским словом, когда будут жить в этой жизни. Прославься через все это, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Сейчас у нас то время, когда мы хотим уделить особое внимание нашим гостям. Вот если у нас есть братья и сестры, которые посетили нас из других церквей, сегодня вы вместе с нами поклоняйтесь. Пожалуйста, поднимитесь или поднимите руку, мы хотим вас увидеть. Есть ли у нас гости? Приветствуем вас. Может, еще кто-то постеснялся, хотя бы руку поднимите. Uh, рады, что вы вместе с нами сегодня поклоняетесь. Передавайте привет вашу церковь. Сейчас я хотел бы спросить, есть ли в нашем зале те друзья, которые, вот, возможно, первый раз посетили подобную церковь, либо у вас нету Нового Завета, мы хотели бы с радостью его вручить. Вот, впереди один мужчина. Может, кто-то еще? Кто-то стесняется? Не стесняйтесь, пожалуйста. Для нас это большая радость приветствовать вас, дарить Новый Завет, Слово Божье. Пусть оно изменит вашу жизнь.
Братья и сестры, доброе утро. Хотелось бы сделать несколько объявлений. Кстати, Владимиру Васильевичу тоже юбилей. Ну, ему 17, а Сергею Ивановичу 16. Я хотел сказать вот о чем. У нас есть несколько таких очень архиважных объявлений. Ну, первое – это то, что касается всех служителей церкви, всех, кто учат вот в нашей церкви, в этой церкви, всех, кто учат. Вот малые группы, всякие занятия, если вы проводите в этой церкви, обязательно мы завтра будем собираться. Вы помните, братья и сестры, что мы говорили о том, что первый понедельник месяца вот все лидеры, все учителя этой церкви, все там, кто в каких служениях вот занят вот лидерские позиции, мы собираемся для молитвы, для общения, для того, как, ну, вот мы размышляем то, как будет дальше развиваться наша церковь. Поэтому, братья и сестры, завтра очень важное собрание у нас будет. Наверное, такого собрания у нас еще не было вот за все это время. Мы там, по-моему, с апреля собираемся. Поэтому я хотел бы попросить, чтобы завтра вот мы могли все собраться. Вот все лидеры, кто в этой церкви учит, завтра мы собираемся на 6 часов. Второе, я хотел бы сказать о том, что у нас, вы знаете, холодно стало, да? Вот, и там, по-моему, минус чем-то, по-моему, я смотрел, минус 15 передают уже со следующей недели. И мы приняли решение, чтобы начать кормить бесхатчиков, да? Вот, людей без определенного места жительства. И потому, братья и сестры, вы можете записываться. Первый раз мы начнем следующую субботу. Вот в следующую субботу мы начнем первый раз кормить этих людей. Все как обычно, возле аптеки. Потому, братья и сестры, вы можете говорить уже людям, которых вы видите там на рынках там, или просто на улице, вот в нашем районе. Говорить о том, что со следующей субботы в 12 часов возле аптеки мы начинаем кормить людей. И хотел бы вас попросить, братья и сестры, пожалуйста, кто может вот участвовать в этом служении. Вы помните, мы обычно 3 месяца кормим. Там декабрь, январь и февраль, до марта. Вот, потому, если кто может, вы можете записаться. Вот кто-то может машиной послужить, кто-то может прийти просто приготовить, кто-то может просто раздать вот этим людям еду. Потому вот такая просьба. И, ну, это тоже хорошее такое объявление, я думаю. Это хорошо, когда у нас есть возможность зарабатывать деньги. У меня тоже есть 2 объявления, потому что нам нужен охранник в церковь на ночь. Потому, братья, если кому-то это интересно, потом подойдете ко мне. И одна семья в нашей церкви тоже просит, там им нянечка нужна. Вот, если кто-то из сестер там вот, может тоже поработать, тоже потом подойдете после служения ко мне. Спасибо.
Мир вам, братья и сестры, всех вас приветствую. Если смотреть на наш хор, вот я так зашел и сразу посмотрел, то у меня создалось впечатление, что у нас очень правильная церковь. Ну, что ты, Надю? А? Вот я же не сомневаюсь. Ну, просто иногда, вот, ну, допустим, в любой церкви, в которую попадаешь, евангельские, где хоры стоят, да, вы знаете, там всегда женщин гораздо больше, чем мужчин. Вот. Ирина Павловна сразу уловила мою мысль. А здесь вот маем, что маем. Мужики, спасибо вам большое. Ну, вы же только не подкачайте, а то я часто так замечал, что-то скажу, а потом раз, на следующий раз я облом. Так я же на вас надеюсь, какая-то мужская солидарность. И еще место есть? Да, еще захворилы. Но еще место есть. Ну, все равно, вот как-то впечатляет. Вот смотришь на хор, если туда так не смотри, я так смотрю, думаю, вау, какая у нас хорошая церковь, правильная, так и все так по-настоящему. Да, спасибо. Ну, барышни, вы подумайте там, о чем вот мы сейчас говорим тут с хором. Я специально включил микрофон, не выключал, чтобы вы тоже слышали все остальные в хоре, в зале. Может, вы думаете, что у вас голоса нет? Ну... У меня тоже голоса нет, но я когда-то пытался петь. По крайней мере, хоть пытался. Ну. Поэтому, девушки, труба зовет. Братья и сестры, мы с вами, напомню, мы с вами изучаем исторический документ, который рассказывает нам о том, как ранняя церковь на заре, вот, только-только создалась церковь на земле, в самом начале, первые наши братья и сестры, как они выполняли приказы Иисуса быть Его свидетелями во враждебном мире. Именно во враждебном мире. Вот так у них вначале получалось. Мы сейчас этого не испытываем. Благодать сплошная у нас в Украине. Но здесь вот Евангелие так открывает нам деяния святых апостолов. Я прочитаю то место Писания, которое мы сегодня с вами обратим наше пристальное внимание. Это Деяния апостолов, 7 глава, с 17 по 30 стих. В прошлый раз Сергей читал там 17 стих, ну, надо как-то так его соединить, потом я чуть-чуть так взял, чуть-чуть раньше. Вот. Это проповедь Стефана. Вот перед этим его арестовали. Это, помните, да, был очень способный такой, одаренный Богом молодой человек. Вот его избрали служить в церкви. Вот первые служители, которых апостолы избрали для служения, вот там все люди служили в то время. В церкви первой, вот в ранней церкви, все были служителями. Но этих братьев как бы специально рукоположили, потому что они имели отношение к деньгам и к имуществу, к материальным ценностям. Поэтому там специально был критерий подбора. Вот там что страх Божий имели, были порядочными такими очень. И Стефан явно выделялся. Вот недаром как бы так получилось, это ж не просто совпадение, что он стал первым героем, который пострадал за имя Христова, отдал свою жизнь за Христа. Это, ну, это особая такая личность Стефан. И вот мы читаем как раз те события, когда его арестовали, и вот его арест, вот эта проповедь, которую он говорит, мы сейчас как раз разбираем уже, по-моему, третий или четвертый раз его проповедь, и смерть вот этого отважного молодого человека, это записано в конце 6 главы Деяния, конец 6, и вся 7 глава. Вот. Я бы назвал это свидетель и его отношение к храму. Потому что, в принципе, речь шла об отношении его к храму. Вот, и это ему выдвинули в обвинение, и за это его убили. Вот, ну, там, конечно, люди перекрутили это все, лжесвидетели, они обманывали. Но, в принципе, все правильно. В своей речи он нигде не говорит, что «Ой, подождите, я о храме ничего не говорил». «Подождите, вы что-то неправильно меня поняли. Послушайте, суд, вы неправильно, я о храме вот так». Он ничего этого никогда не говорит, потому что на самом деле они его правильно поняли. Он что-то понял о храме очень важное и не мог этого не сказать. Вот он стоит здесь перед судом, и это высший суд религиозный. Он знал, что его сейчас убьют. Он это уже понимал, он видел это из истории, как это все происходило. И потом он в конце своей речи об этом и скажет, что обычно таких людей, как он, убивали. Вот поэтому он знал, что его убьют. Но вот когда он стал христианином, он не был из 12. Он не был последователем Иисуса, когда Христос ходил по земле. Явно он, наверное, попал в Иерусалим и услышал проповедь в день Пятидесятницы, потому что он был эллинистом. То есть он был из тех стран, евреем, из тех стран, где разговаривали на греческом языке. Он был в диаспоре. И так как на день Пятидесятницы многие из них приходили в Иерусалим, мужчины, наверное, он тоже там оказался, и услышал проповедь Евангелия, услышал об Иисусе, вот, влюбился в Господа и решил посвятить Ему свою жизнь. И вот когда он стал христианином, он понял что-то очень-очень важное, что касалось храма. Мы об этом чуть позже, потом, когда-то вернемся к этому разговору, о храме и о том, как это Стефан все это увидел. Здесь, когда мы читаем его проповедь, явно видно, что Стефан не просто решил преподать урок истории евреям. Вот они все сидят, слушают. И он решил им там типа пройти экскурс, вот там напомнить. Хотя кажется вроде так бы. Очень пространная проповедь. Даже не помню, есть ли где-то в Библии такие длинные проповеди записаны. А здесь она записана. Вот конкретно вот его речь. И это не случайно. Это было очень важно. Это не просто урок истории. Мы, когда читаем с вами внимательно, мы видим, что он напоминает людям, которые его слушали, евреям, учителям закона, руководителям народа, суду. Он напоминает специальные, особо им выбранные факты из истории избранного народа. Не все. Он понимает, что у него очень мало времени. Даже я удивляюсь, как ему раньше не закрыли рот. Вот когда он начал провозглашать и начал проповедовать, в принципе, евреи все это знали. Они могли бы просто ему сказать: слушай, не надо нам тут тянуть резину. Вот, не надо нам там рассказывать, мы все это знаем. Нет, они слушали его внимательно. Но уже была предрешена его судьба. И вот эта вот такая пространная очень проповедь, это не просто, вот, ну, просто вот он решил напомнить об истории. Это все было специальное, потому что вот если мы с вами внимательно читаем, я надеюсь, что вы дома, когда готовитесь к воскресенью, вы перечитываете то, о чем мы с вами говорим, что мы разбираем. Это очень важно. Вот так, в тишине, вечером или, может, утром, когда вы просыпаетесь, вот, пробежаться, вот, прочитать, посмотреть, не спеша, не торопясь. Это очень важно. Вот, вот эти главы, которые мы с вами разбираем. Братья, я вполне серьезно говорю. Очень важно. Даже парочку раз так вот пройтись, прочитать, подумать. И быть готовым уже к тому, что мы будем с вами разбирать. Вот в воскресенье следующее, там, и потом дальше. Потом у нас будет маленький перерыв на Рождество. И потом дальше мы снова продолжим вот, исследовать вот этот исторический документ. Это очень важный исторический документ. Я знаю, по крайней мере, несколько ученых людей, которые стали христианами именно из-за того, что читали книгу «Деяния апостолов». Именно их поразила правдивость и историческая достоверность этого документа. Вот ученые люди просто, вот они были атеистами. Но начали исследовать и стали верующими. Потому что сказали, Таня, подождите. Вау, ничего себе. Так христианство это не просто миф, там религия какая-то выдуманная там евреями. Это оказывается факт. Именно читая «Деяния апостолов». Поэтому я вам советую, вот, пожалуйста, перечитывайте вот эти места, попробуйте вот, подготовиться к проповеди. Итак, Стефан проповедует, говорит ветхозаветные истории. Эти истории конкретно касаются событий, которые произошли последние 3-4 года. Вот то событие, когда он сейчас говорит. То есть это смерть, распятие Христа, его воскресение, вознесение, день Пятидесятницы, вот, создание церкви. Вот эти 3-4 года, которые произошли, последние вот эти события, оно касается непосредственно того, что говорил Стефан. Ну, давайте мы с вами внимательно посмотрим. Итак, первый такой вопрос – это Израиль, когда он находился в Египте в рабстве, потому что здесь об этом написано, и мы с вами сейчас вот должны прочитать. 17 глава. «Приближалось время, когда должно было исполниться обещание, данное Богом Аврааму. Народ наш, он проповедует людям, евреям, и говорит так, это слова Стефана. Народ наш в Египте все рос и умножался, пока там, в Египте, к власти, не пришел новый царь, который не знал Иосифа. Этот царь жестоко притеснял наш народ и коварно обрекал наших отцов на гибель, принуждая их выбрасывать своих детей». Помните, да? В Нил крокодилом. Вот. В это время родился Моисей. Это был очень красивый ребенок. 3 месяца его вскармливали в родительском доме. А когда вынесли из дома и оставили, вы помните, да, корзинка, осмоленная смолой, туда положили его, мама с кустов наблюдала, и пустили его по водичке. И Господь его хранил, это однозначно, потому что там крокодилы были серьезные такие. Мы были когда в саванне, вот не так давно, и там возле церкви саванны есть озеро. В этом озере плавают 2 крокодила. И когда мы смотрели на этих крокодилов, один из братьев говорит, ну, не волнуйтесь. Мы говорим, он может вылезти. Ну, всякое бывает там, всякое бывает. Но эти крокодилы, они верующие. Ну, мы так засмеялись. Он говорит, не, вы не смеетесь. Вот он пусть и плавает. Но как только мы крестим кого-то в этом озере, вот, говорит, парочку раз я крестил людей в этом озере. У них есть баптистерии. Но есть люди, которые говорят, нет. Вот как у нас церковь бывает, да? Он сейчас приближается 19 января, и найдутся люди, которые скажут, а мы хотим в Днепре. Ну и все, и 19 января хотят люди в Днепре. Ну что ты скажешь? Прекрасно, это чудно, давайте покрестимся в Днепре. Вот так и там есть люди, говорят, а мы хотим в озере. Там кто-то говорит, подожди, там 2 крокодила. А мы хотим в озере, потому что мы хотим, чтобы в воде, вот как бы, ну вода, много воды там, вся эта проточная. И вот тут брат говорит, я тут крестил парочку раз людей. Крокодил на самом деле, вот подплывет 10 метров и наблюдает. Мы покрестились, вышли, и он поплыл себе. Ближе не поплыл, вот так просто наблюдает. Мы же тоже так на него краешком глаза смотрим, что ж там у него в голове этого крокодила. Он поплывет, так глаза видны, его голову сверху, и смотрит. Посмотрел, как покрестились люди. Ну, я не знаю, что он там говорит, или что он там думает, может, говорит аминь, я не знаю. Ну, и поплыл себе просто крокодил. И брат говорит, у тебя 2 раза крестил, он подплывает, посмотрел и поплыл. Но в Ниле были не такие крокодилы. Кстати, в саванне там аллигаторы. Вот они не такие свирепые. В Ниле, вы знаете, прославленные нынешние крокодилы. Поэтому мама осмолила корзинку, пустила. и наблюдала, что там будет происходить. Она специально это все сделала, потому что она знала, там купается царевна. И вот дочка фараона увидела, она была бездетная, схватила этого мальчика, открыла, увидела, обрадовалась. Почему? Ну, он был очень красивый. Он очень был красивый мальчик. Ну, не просто потому, что еврейский. Ну, еврейские носы, там все это вы знаете, да? Вот. Но вот на самом деле он просто был красивый, очень красивый мальчик. Она увидела его, там, с первого взгляда влюбилась в него, взяла его, прижала к груди, сказала, все, мой сын. И мы с вами знаем, на самом деле так оно и произошло. Она ценила его, как своего сына. Первое, что это видно, она дала ему прекрасное воспитание, чудное образование. Вот так случилось с Иосифом. Когда его вынесли из дома, оставили, его подобрала дочь фараона и воспитала, как собственного сына. Моисей был обучен всей египетской мудрости. Он был искусен и в слове, и в деле. Хотя он немножко заикался, там немножко так у него было корявые слова, но тем не менее он был очень-очень сильный человек, очень вот, интеллектуально, морально. Когда ему исполнилось 40 лет, у него возникло желание навестить братьев по крови, то есть сынов Израиля. Он из фараона, царского дворца. Все пытаются сделать из него египтянина, родные, близкие, жена, мама, вернее, царевна и фараон, там, и все в окружении. Но он вот вышел на улицу к сынам Израиля. Однажды он увидел, как одного из них, из евреев, жестоко избивали. И он вступился и отомстил. Вау. Убил египтянина, обидчика. Он думал, что его братья, евреи, поймут, что Бог через него посылает им спасение. Но они не поняли. На следующий день он увидел, что они дерутся между собой. Желая помирить их, сказал, послушайте, вы же братья. Зачем обижать друг друга? Но человек, избивавший своего соплеменника, оттолкнул Моисея со словами, кто тебя поставил над нами начальником и судьей? Может, ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина? Моисей, услышав это, бежал из страны и поселился в Мадианской земле. Там у него родилось два сына. Прошло 40 лет. Пока мы здесь не остановимся. Вот. Когда мы с вами вспоминаем историю Иосифа, мы знаем, что когда Иосиф из тюрьмы, вытащили его, поставили перед фараоном египетским, это было за 400 лет до этого, и стал он правителем, и он управляет Египтом. Ну, император сказал, без тебя никто пальцем не пошевелит в моей стране. Никто. Все будут тебе подчиняться. И мой дом. Ну, правда, я буду сидеть на троне. Фараон дружил с головой, он понимал, что это человек иноплеменник, он раб, он чужой, и как-то же надо за собой оставить какие-то рычаги, чтобы там можно было как-то его в случае революции или чего-то сместить. Поэтому сказал, я тебе даже кольцо свое отдаю. Цепь, мою лошадь. Все знали лошадь фараона. Все знали его власть. Он был божество. Вот я тебе все отдаю. Правда, я буду сидеть на троне. А ты будешь всем управлять. Без тебя никто тут пальцем не двинет. И вот, вот так Иосиф управляет Египтом. По его приглашению огромная семья его отца Иакова, 70 там чем-то человек, они переселяются из Ханаана, Палестина, в Египет, потому что голод по всей земле. А там нашелся мудрый человек, который управляет мудро, и у всех есть хлеб, и все кушают. И все, как наша молодежь говорит, оки-доки. Все счастливы. И все радуются, говорят, ну, это благодать Божья. Не, подождите, не поняли. Как это могло произойти? Мы что, особые, что ли, Египет? Вот Бог нам подарил такого правителя. Многие же из них не въезжают, что он, в принципе, это евреи. Они как бы, у него прическа там, одежда была уже еврейская, все было как, египетская, как у египтян. И они все говорят, ну как это так, мы особые, что ли? Вот Бог нашей стране подарил совершенно особую личность. И все голодают, умирают, там скот гибнет, лошади умирают, люди просто, ну, не выживают. А Египет, все в порядке, потому что Бог подарил им такой подарок. И вот об этом узнает Иаков. И все его огромное потомство, вот эта огромная семья, 12 патриархов, ну, 11, Иосиф там, уже в Египте. И вот Иаков, его 11 сыновей, переселяются в Египет. Конечно же, до какого-то времени там евреи чувствовали себя в Египте как дома. Даже лучше, они царствовали. Ну, понимаете, да? За широкой спиной Иосифа там можно было ходить пальцем веером. Вообще там, лучшую землю. Он их ведет, знакомит, говорит, я там уже все присмотрел. Он же все равно, что он был еврей, да? Еврей, он и в Африке еврей. Поэтому он понимал так, посмотрел немножко. Ага, земля Гесем, дельта Нила, плодородная, как райский уголок. Он говорит фараону, слушай, царь-батюшка, разреши мои родственники поселиться в вот этой местности. Да, конечно, Иосиф, то, что ты сделал для меня и для моего государства, проси, чего хочешь. И он поселил туда их. Потом прошли годы, голод прошел, все стало на свои места, а евреи царствуют. Но до какого-то времени, здесь написано. Если бы они могли предположить, что они станут рабами, они бы подумали, идти туда или не идти. Им даже в голову это не приходило, что настанет такое время, когда их будут унижать днем и ночью, на каждом шагу. Самыми презренными рабами сделают вот этот благословенный Богом народ. И вот они не ожидали того, что их ожидает рабство. Но, потому что при Иосифе они там неплохо пристроились. И вот Стефан здесь, когда он говорит свою проповедь, он обращает внимание именно на тот факт, что когда их отцы проживали в Египте, они стали рабами. Он на вот это именно обращает внимание. И нуждались в освободителе. Вот он как бы не рассказывает там все, это я так как бы долго рассказываю. А он очень коротко сказал. Он сделал фокус на то, вот внимание обратил, вот сфокусировал людей внимание на то, что они стали рабами в полном унижении и нуждались в освободителе, в избавителе. И Бог и послал этого освободителя. Но не так, как это им представлялось. Не так. Они так не думали, что так все это произойдет. Поэтому вы слышите? Кто тебя поставил начальником над нами? И вообще, кто ты такой? И оттолкнули его руку. Вот мы с вами читали. Он думал, что не поймут его братья. Он как бы патриотизм такой проявил. Он совершенно смиренный человек. Но вышел из себя, убил египтянина, который оскорблял его брата. Унижал, бил. Я представляю, у человека на спине было кровавое месиво. Там, знаете, когда люди допадаются бить другого человека, и появляется кровь, они звереют. Вот такие люди это сделали с Иисусом. И вот так самое здесь, этого раба. Он там гэцал так, и вот... Моисей не сдержался. Он убил человека. И написано, что он думал, что братья его поймут, примут его, увидят выход с положения. Но они не поняли. Они его просто отвергли. Самым жестоким образом отвергли. И вот Стефан именно на это обращает внимание. И именно вот ему было важно показать. Народ находился в унижении, в рабстве. Им нужен был избавитель. Бог посылает избавителя. А они говорят, броди бородой, ты нам не нужен. Мы тут сами разберемся. Вот это вот важно заметить, что Стефан именно на это хочет обратить внимание. Не так им это представлялось. Вот давайте еще раз вот, акцент сделаем с 20 стиха. И в то время родился Моисей. Это был очень красивый ребенок. 3 месяца его скармливали в родительском доме. А когда вынесли из дома и оставили, его подобрала дочь фараона, воспитала как собственного сына. Моисей был обучен всей египетской мудрости. Он был искусен и в слове, и в деле. Когда ему исполнилось 40 лет, у него возникло желание навестить братьев по крови, сынов Израиля. Однажды он увидел, как одного из них жестоко избивали, и он вступился и отомстил, убив египтянина-обидчика. Он думал, что его братья поймут, что Бог через него посылает им спасение. Но они не поняли. Вот на вот это хотел обратить внимание слушатели своих Стефан. Это было очень важно. Очень. Второй момент. Здесь, вот в этой проповеди, Стефан называет несколько имен, которые видели славу Божию. И когда они видели славу Божию, жизнь в мире, не просто личная жизнь. Вот так задумано было Богом. Когда им являлась слава Божия, жизнь в мире менялась. И народа избранного, особого, и народы, которые вокруг были. Вот конкретно происходило. Здесь он приводит в пример... Я сейчас открою наш обычный перевод. Он приводит пример и Авраама. Вот. 7 глава начала проповеди Стефана. Может, братья, отцы, послушайте. Слушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. Вы помните, что произошло, когда Господь явился? Все, жизнь изменилась этого человека. Он шел, даже сам не зная, куда он идет. Никакой разведки. Ничего там не сказала жена. Ты тут посиди там, да, родственники, я съезжу, узнаю, посмотрю, приготовлю. Ну, как мы это делаем? А потом я приеду, тебя заберу, и мы там будем жить. Там получу вид на жительство, сниму квартиру, там подыщу работу неплохую, и потом я тебя приеду, заберу. Ну, мы так обычно делаем. Нет. Настолько явление славы Божией озарило своим небесным светом Авраама, что, ну просто, я представляю, он шел и все время смотрел на горизонт. Ну где ж та обетованная земля? Ну где ж та земля, которая будет наследовать мои потомки? При этом он был бездетным, у него детей не было, жена его не рожала. А он шел, он уже мечтал. Он видел это в своем воображении. Это была могучая личность. И это произошло, потому что он увидел сияние славы Божией. Следующая личность здесь Иосиф, Стефан напоминает, вот с 30 стиха. «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господний в пламени горящего тернового куста. Моисей увидел, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, обятый трепетом, не смел смотреть». И сказал ему Господь. Вот еще следующую личность он называет. Он только такие личности здесь приводит. Ему снова было явление славы Божией. И вы знаете, что произошло. С этого момента жизнь этого человека круто изменилась, и изменилась жизнь и евреев, и египтян, и всей империи. Евреи стали свободными людьми. Они вынесли все, что только можно было вынести из Египта. Появилась новая нация. И вы знаете, что буквально за этим сразу же Палестина изменилась. Народы, которые наполняли, загрешились уже выше крыши. И Бог их убрал оттуда. Все менялось. Когда люди видели славу Божию, вокруг все изменялось. Вот следующий такой герой веры, который увидел славу Божию, это был Моисей. Следующий здесь момент, ну, как бы немножко я наперед захожу, ну, просто обязательно это надо просто подметить. Это сам Стефан. 55 стих здесь, 7:55. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Вы знаете, когда эти люди религиозные стояли, смотрели на это все, на него, они сначала написано, что они видели его как лицо ангела. Ну, я так понимаю, что он был очень симпатичный молодой человек, он был очень мужественным. Ему Господь открыл то, что другие не поняли. Он понял, что принес Христос на землю. Братья, слушайтесь. Когда мы с вами празднуем праздник Вознесения, мы там об этом подробно говорим. Христос вознесся, и написано, воссел одесную славы Божией. То есть сел на престоле с правой стороны от славы Божией. Сел на престоле с правой стороны. Но когда такие люди, как Стефан, жертвуют свою жизнь ради Христа, вы слышите, что происходит? Он увидел Христа стоящего. Христос поднялся, готовый стоя встретить такого героя. Написано, он увидел, он же не специально это. Это в такой момент, когда уже, ну, уже в руках у еврея были камни. И вот он поднял, ему вот такое откровение показалось, такое видение. И он увидел Иисуса, Сына Божьего, который стоял, готовый встретить его в небесах. Он увидел славу Божию. И вы знаете, что с этого момента тоже в церкви начали происходить огромные изменения. Огромные изменения. Они касались, конечно же, храма. Более подробно мы поговорим чуть позже. Но вы знаете, что в начале, когда мы читаем, вот в начале, да? Что делали ученики? Вот каждый день, когда было время жертвоприношения в храме, когда было там собрание, что они делали? Куда они ходили? В храм. Написано, они собирали там постоянно. Они все время стремились к храму, они не въехали в ситуацию. Практически храма уже не было. Ну как такового. Еще с того момента, когда Иисус спускался с горы Елеонской, посмотрел на Иерусалим, золоченый купол храма, Иродовый храм был намного прекраснее, чем все остальные, которые до этого были. Соломон там построил, потом там Зарававель, там, и вот, когда после плена строили. Все это они были не такими величественными. Ирод сделал его просто необыкновенно. Это было чудо. Чудо было вот на земле, храм. И вот Иисус, глядя на него, что Иисус заплакал и сказал: вот ваше место остается пустым. Все. Сегодня некоторые питают иллюзии, там собраны строительные материалы, будет построен храм, и некоторые даже евангельские христиане верят в эту доктрину, что придет такое время, и будет построен храм. Друзья мои, я не пророк ни в коем случае, и очень там слабо знаю Писание, но то, что сделал Иисус, оно просто, ну, для меня лично не заставляет никаких вариантов. Никаких. Какой храм? Или люди не читают, может быть, послание евреям? Или они не читают эту проповедь Стефана? О каком храме может идти речь в Божьем плане? Да мы можем делать, что хотим. У нас были такие герои, которые хотели повернуть речки вспять. Помните, да? Вот. Ну и так далее. Я сейчас не о них. Мы, люди, можем сделать, что хотим. Помните, когда люди строили Вавилонскую башню? Написано, Господь сошел, посмотрел и говорит: вау, ну мужики дают. То, что задумали, они сделают. Так Господь сказал. Это Бог так сказал. То, что задумали, не отступят и сделают. Поэтому мы можем задумать себе, что хотим. Но в Божьем плане, вот в тот момент, когда Иисус сказал: я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои. Я любил вас, я на орлиных крыльях носил вас. Это в пророках написано. И вот теперь Господь смотрит на него и говорит: как жаль, что вы не поняли времени посещения вашего. И вот теперь это место остается пустым. Когда-то, когда Соломон построил храм, написано, слава Божия спустилась, священники не могли там находиться. Из-за присутствия славы Божьей. Это факт. Вот они все там были, все вышли из храма. Вот так Господь показал свое присутствие. Но до времени. И вот автор послания «Время» очень хорошо объяснит это все. Тело Христа, вот этот вот храм, который нужен всем верующим. А ни первые христиане, ни вот эти первосвященники не поняли, некоторые из них не хотели этого понять. А вот Стефан понял. Ему открылась вот эта красота, величие небесного храма. Вот это небесное скини. Все остальное померкло. И он хотел этим поделиться. Поэтому он приводит специально выбранные им эпизоды из истории еврейского народа. Рассказывает это, показывает. Вот что произошло. Послушайте, вы же люди верующие. Вы держите книгу книг в руках. Вы имеете доступ к закону Божьему. Вы считаете пророчество. Разве это первый сказал Стефан? Исаия когда-то давно сказал: какой сожжите мне храм, чтобы я там жил? Земля, подножие ног моих, небо, место обитания. Что? Это все мое. Что вы мне можете построить, где я могу жить? Ничего. И вот в Иисусе Христе все это осуществилось. И Стефан это понял. Он был счастливый человек. Вы знаете, жизнь можно за что отдать? Только за то, что дороже самой жизни. И вот это откровение, которое получил Стефан, небесный Иерусалим, скиния Божья, Иисус Христос посредством тела своего дает нам доступ к престолу благодати, куда никто никогда не имел доступа. Ну что, евреи дорожили храмом, ну и что? Они могли приблизиться к Богу? Да никогда. Никогда. Во двор священников могли только зайти священники. Простые люди туда не могли зайти. Вообще не имели права. Во двор священников. А в святое святых, где стоял ковчег завета, как олицетворение присутствия Божия, раз в году один человек. Все, никто туда не имел права войти. И вот в момент смерти завеса разодралась сверху, донизу написано, и открылся доступ в небесное святилище. Это был символ. Все, не будет этой завесы в Божьем плане. Да, я думаю, евреи потом соткали новый, повесили, и еще там лет 30 или там 40 висела эта завеса. Она ж лопнула. Они потом повесили туда. И до 70-го года, пока Тит не разрушил храм, она висела там. Может, они залатали, не знаю, не написано в истории. Может, написано, но не приходилось читать. И не ее повесили. Но в Божьем взгляде, в Божьей перспективе не было уже этого. Доступ открыть теперь к любому. И вот Стефан это понял. Он еврей. Хоть из эллинистического государства, ну, откуда-то с диаспоры, но он еврей, он знал закон Божий. Он понимал, что такое жертвоприношение. Он знал, что такое проливается кровь. И когда они в церкви участвовали в причастии, он братья спрашивал: братья, подождите, а кровь моя Нового Завета? В смысле? И братья цитировали Иезекииля, и Иеремию, что Господь обещал уже давно. Это мне не выдумали. Бог так обещал. Заключен Новый Завет. А завет заключался только на крови. И вот кровь Сына Божьего, самого Бога. И вот на этой крови был заключен завет с Богом новый. И храм померк. И он был уже не нужен. И вот это понял Стефан. И поэтому стоял перед этими людьми и хотел так достучаться до их сознания. Он так хотел, чтобы они поняли, что они сейчас убьют невинную жизнь. Потому что Бог послал им откровение, что Иисус наш храм. Он теперь доступ наш. Он дает нам право приходить в любое мгновение. Ночью вы проснетесь, днем. Даже можете зубы не почистить, не умыться, можете открыть рот и помолиться, Господь вас услышит. Вы представляете? Не то, что там, как написано, что там после чего-то, да, надо там 7 дней очищения, помыться там надо, принести жертву, потом еще 7 дней, потом снова надо помыться, потом надо еще жертву, и потом можно только прийти. Помните, да? Это все эти законы, все эти штучки. А теперь просто в любое мгновение открываете свое сердце, и небеса преклоняются к вам. Небеса открыты, внимать. Господь, я здесь. Сын мой, дочь моя, я слушаю. Я готов внимать и отвечать. Я хочу благословить. Вот Господь хочет благословить людей, которые служат Ему. Не просто протирают штаны, а которые служат Ему, денно и ножно, любят Его. Он хочет благословить. Он ходит и говорит: хочу благословить. Ну кого? Ну хочу благословить. И он благословляет тех, кто служит им всем сердцем. Вот таким образом он, этот Стефан, хотел достучаться до сознания этих людей, которым это было закрыто. Для него казалось, это так все просто. Открывая свою славу вот, Аврааму, а позже через Моисея, Господь открыл эту славу. Помните, как Моисей? Сходил с горы, лицо его сияло. Не могли люди смотреть, покрывало ему на лицо, накрывал себя, потому что вот эта слава Божия, она сияла от него потом на других людей, как вот такое прекрасное свечение такое. И вот Господь через Моисея эту славу показал всему народу. Господь хотел укрепить страстное желание у людей, единственное, быть послушными Ему. Никакие там цели, как у прочих народов. Никакие там... Быть послушными Ему. Он хотел быть их царем, потому что все остальное суета в этом мире. Просто суета. Эти все правители, которых мы там голосуем, все это просто суета. Господь хотел, чтобы вот этот его избранный народ научился и имел страстное желание быть послушным. Открывая свою славу в Иисусе Христе, своем Сыне, а вот теперь через Стефана Господь хотел укрепить верующих вот такое страстное желание оторвать свой взгляд от земли, от земного храма, чтобы увидеть славу небесного. Для этого, конечно, нужно было покаяться этим людям, но они не захотели. И вот еще третья мысль. Вот эти рабы на протяжении всей истории, рабы греха, рабы людей, презирают, отталкивают, отвергают освободителей. Так было с Иосифом, я уже читать не буду, но вы помните эту историю, вы слышали эту проповедь. Как только братья увидели его, он же ничего не искал себе, да? Ну что, он виноват, что ему сон приснился такой. Он что, себе надумал это? Он просто встал и по-детски, просто вот по-детски наивно говорит: папа, мне такой сон снился. И рассказывает сон. А сыновья, та вышла, аж в глазах потемнело от зависти. Ну наглец, любимчик папин, там мы тебя пристегнем. И как только издали увидели, говорят: ну что, давайте грохнем его. И посмотрим, как исполнятся его сны. Ну, классно, да? Вот хорошая идея. Как я сказал, что люди могут придумать что угодно. И они могли это сделать спокойно. Вот давайте мы его убьем и посмотрим, как исполнятся его сны. Мы сейчас закопаем здесь и посмотрим, кто кому будет поклоняться, кто будет кем руководить, кто кому будет избавителем. Отвергли они его. Моисей мы с вами читали. Отвергли. Потом дальше в конце своей речи Стефан скажет: сколько Бог посылал пророков, благороднейших людей. А вы их всех отвергали. Вот так устроены люди. Рабы, им предлагается свобода. А они отвергают. И не просто, да, как сейчас нам предлагают. Вот перед выборами опять начнутся лозунги, а нас все начнут вспоминать резко. Не так, по-настоящему. А рабы отвергают. И вот сейчас слушатели Стефана тоже нуждались в спасителе. И даже не столько избавители нуждались в избавителе от римского ига. Они нуждались в избавителе от дьявольского рабства. Они нуждались, чтобы кто-то их избавил от духовного голода. Потому что у них была религия. А веру давно не позабыли. Они так нуждались в покаянии. Помните, как страстно на берегах Иордана мужик в кожаной одежде, заросший такой, ну, с пустыни, короче, вырвался откуда-то, громогласным голосом говорил: «Поражение змеиное! Кто внушил вам бежать от страха, от гнева Божьего? Покайтесь и сотворите достойный плод покаяния». И все там немели, когда слушали. Историк еврейский Иосиф Флавий свидетельствует, что влияние Иоанна Крестителя было настолько огромным, что если бы, он не собрался этого делать, но он так допускает, он призвал к революции, все бы за ним поднялись и пошли, простые люди. Не только зелоты, революционеры. И вот он стоял, у него было страстное желание, он видел это. Люди, покайтесь. Сегодня мы там собираемся на площади, молимся, дома молимся, мы обычно, ну что мы самое главное просим? Господи, помоги нашим людям обратиться от идолов к Тебе, покаяться, полюбить Тебя. Господь такую свободу дал. Сейчас уже ну, никто, кто будет приходить через дверь церкви, любой церкви, вот любой церкви в городе, кто будет приступать порог, никто никого не будет презирать. Правда? Никто никого не собирается показывать потом по телевизору. Смотрите, собираются, богомольцы там идут, темные люди. Этого же никто сейчас уже делать не будет. Наоборот, свобода дана в Украине. Веруйте, поклоняйтесь Богу. И у нас тоже есть такое желание, чтобы люди каялись. Но не так все происходит. Итак, подводя итог, я хотел обратить внимание на две вещи. На протяжении всей своей продолжительной, очень непростой истории Израиль имел очень разных, ну, совершенно разных руководителей. Вот когда мы с вами смотрим, да, ну, там 300, может, их, но тут названо только 3. Вот Стефан выбрал только 3. И заметьте, это совершенно необычные люди. Вот некоторые из этих руководителей были по сердцу Божьему, нравились Господу, были его любимцами. Некоторые были узурпаторами, проливали много невинной человеческой крови. Разные были руководители. Хорошие были, были не сильно хорошие. Вот. Если мы с вами внимательно читаем, то замечаем, что Стефан называет имена вот этих 3 совершенно неординарных личностей. Кстати, это очень яркие мужчины. И внешне, и внутренне. И душой, и телом. Авраам, помните, как его называли люди окружающие? Князь Божий среди нас. Так говорили люди. Прикиньте, да? Вы ходите по улице там, или идете домой, а вам там за спиной говорят: Божий человек, князь Божий. Я представляю вот походку Авраама, вот, степенный такой дедушка, он уже был очень пожилым человеком, и его вот чистый ясный взгляд, не алчный. Ну, не знаю, что там еще у него такое было, но люди, даже враги, называли его князь Божий. Даже жена называла его господин. Ну, покажите мне сегодня девушку, которая называет своего мужа господин. Может быть, может быть. Мужчины, поулыбайтесь немножко. Сейчас есть несколько секунд, можно поулыбаться. Но вот жена его называла господином. Прикиньте этого мужчину. Да, я вам говорю. Это мужчина еще тот. Иосиф. С первого взгляда в него влюблялись все. Я же даже не говорю за эту барышню подорванную. Вот его вытащили из тюрьмы, поставили. Фараон, как увидел его, у него челюсть упала. Просто до пола. Сразу. Он сидит, так смотрит на Иосифа. Вау! Не понял! Откуда ты взялся? Знаете, как вы, как инопланетянин. Откуда? С твоей тюрьмы. В смысле? Да я бы на месте Иосифа дал... То есть фараона сразу дал приказ казнить, кто его посадил в тюрьму. Вот такого человека посадить в тюрьму. Ну, вы помните, да? С первого взгляда фараон все говорит, все. Слава тебе, Боже, что ты мне послал такого. Вот такой Иосиф, красавец. Умный очень, способный человек. Не было никого, как он в империи. Моисей. Даже сам Бог свидетель. Вы слышали, мы читали? Он был красивый мальчик, когда родился. И вот таким красивым он был до конца своих дней. Даже просто вот, бежит человек, там, на нем ничего нет, через пустыню. Увидела барышня его там возле колодца, и все, запало. Отец священник, вот, хорошая семья, порядочные люди. Он сразу замечтал, вот бы мне такого зятя. Вот, мужики были совершенно неординарные. И какие они были умные. Я это к тому говорю, мужчины, вам надо учиться всем. Даже если у вас уже есть на парочку дипломов, христианское образование, ну вот так надо. Серьезно. Я в 58 получил свой последний диплом. И я не говорю, что там сильно умный. Просто я хочу сказать, что никогда не поздно. Никогда не поздно. Если, может, вы охладели, может, там расслабились, я вот вдохновляю вас. Пожалуйста, подумайте об этом. Аж хочется что-то сказать об индуктивном методе и тех, кто там учится, но не буду. А вот мужчин хочу вдохновить. Надо учиться. Вы слышите, кого приводит в пример? 300, 3000 может. Я не знаю сколько, я не считал. Было руководителей. Но человек Божий приводит только троих. И все они такие были. Научные всей мудрости, подготовленные, образованные, симпатичные, благороднейшие души. Благороднейшие люди. Они были просто, просто вот. И они учились. Они готовились к служению. Бог их вел. Не дайте суете затмить вот образ Божий в вас. Не дайте суете, чтобы вот как-то ваши способности, Богом даденные вам, заржавели, а ваш характер подвел вас когда-нибудь, и вы променяли вечность на какую-то левую юбку. Не дай Господь. Пусть ваш характер будет сиять, вот чтобы ваши дети, когда будете лежать вот так горизонтально уже в гробу, а дети будут стоять и говорить, смотри, наш отец, такого никого нет. Вот мой отец, когда лежал, старый, 95 лет. Никакой внешне. А я смотрел на моего отца, вспоминал его всегда. Молодым, сильным. Вспоминал, какой он всю жизнь был. Он для меня всегда был примером. Мой отец был самый лучший. Кто бы там что ни говорил. Я всегда уважал своего отца. Мои братья не дадут обмануть. Я всегда им восхищался. Прежде всего, потому что он был верующий. Всегда был верующим. В самые сложные моменты он всегда оставался верным. Да, он колхозник был, такой грубый, там, и так далее. Невоспитанный, может быть, в какой-то степени, но он был очень образованный. С другой стороны, он был очень образованный, он был очень умный, он был очень сильной личностью, и самое главное, любил Господа. Я просто, мужчины, к вам обращаюсь, не дайте суете, греху сбить вас с целеустремленности такой, которая была вот в этих людях. И Стефан. А Иисус – это же вообще полное совершенство. Идеал мужчины. Как там? Ты прекраснее всех сынов человеческих. Это о нем. Это о нашем Господе. Он был неподражаемый. И вот этих всех вспоминает здесь Стефан. Пусть Господь поможет нам, братья, сестры тоже, всем стремиться вот, выполнить наше предназначение на земле. Вот заметьте, религиозные люди вместо преобразований предпочитают застой. Господь, Иисус, Стефан, позже потом апостол Павел, Варнава, Сила. Все будут устремлять. Вот, помните, куда? В какой город не приходили апостолы, куда они шли? В синагогу. Там, где люди знали живого Бога. Куда они шли? На берег реки, где собрание. И звали людей вот, целеустремленной жизни. Вот стремиться быть лучшими, быть вот такими, как вот тут он называет троих. Некоторые мужики сидели, думали, да ладно, поговори. Слышь, мать, давай, иди там, тебе там надо. Ты там женщина, тебе надо. А мы тут с мужиками порешаем. Динамо как вчера сыграла. Или кого-то там выбрали американцы президентом, а хороший он или плохой. Мы тут сейчас будем сидеть, решать глобальные вопросы, вот такие мирового значения. А ты, мать, давай, иди там, тебе надо там учиться, потому что ты слабоумный, тебе надо учиться. А я тут, я же умный такой, я тут посижу, так помечтаю. Мы тут с мужиками порассуждаем. Братья дорогие, пользуйтесь моментом. Вот Коля с Яшей там ведут группу, я так понял, что они мечтают еще одну группу открыть, а потом еще. Поэтому, пожалуйста, у вас есть, вот в этой церкви есть все возможности. Бог подарил вам все способности. Не упустите их. Братья хотят открыть еще один класс. Я так понял, для мужиков, да? Или там будет разный? Общий, да? Потому что у вас там мужская группа сейчас, я так знаю, а то будет общий. Ну, так тем более, вот видите, даже интереснее уже там с дамочками можно учиться. Пусть Господь благословит нас всех. Вот. И вот эта проповедь Стефана, она цепляет нас. Она бросает нам вызов. Аминь.
Псалом 66. «Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему». Давайте поднимемся, будем также славить, петь Господу, присоединимся к той хвале, которая воздается Ему по всему миру.
Наші серця, щоб ім'я Господнє славить нам завжди. Серце наше любить славить Бога Спаса. Ми до Бога прийдем всі. Ми до Бога прийдем всі. Сповняє Дух Господній наші серця, щоб ім'я Господнє славить нам завжди. Серце наше любить славить Бога Спаса. Ми до Бога прийдем всі. Бога прийдем всі. Бог любить нас над усе, бо Він Бог наш. Добро Його безмежне для нас. Ти мій Бог кожен ранок, Бог кожен ранок.
Приятно им обладать.
вечная буду петь с торжеством об Иисусе Дина моем. Вечная буду петь с торжеством об Иисусе Дина моем. Твердая верю сейчас от того, я отдался, дитя я его. Мир наполняет сердце мое, в нем нахожу я хлеб и питье. Вечно я буду петь торжеством об Иисусе Дина моем. Вечно я Иисусе Дивно мое. Твердо я верю сильной рукой, Он простирает свой кров надо мной. Чтоб не случилось, радостен дух, вечно со мною пастырь и друг. Вечно я буду
Псалом 53. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес посмотрел на сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Эти слова были сказаны 3000 лет назад, но реальность, она совершенно не изменилась. 21 век, и мир наполнен грехом, мир наполнен злом. Но, тем не менее, Бог сам выступает инициатором, и Он смотрит, есть ли ищущие Его. Если есть ищущие Его в этом зале, то сейчас это особый момент для вас. Вы можете выйти наперед, и здесь будут стоять братья, и они вам помогут понять, какие ваши должны быть следующие шаги, если вы действительно хотите быть с Богом, если вы хотите стать Его дитям. Я прошу церковь подняться, поддерживать таких людей в молитве. Этот призыв звучал 3000 лет назад. Есть ли ищущие Бога? Если таковые есть, вот, пожалуйста, это особое время для вас, это возможность, пожалуйста, не упустите ее. Отец, благодарим Тебя за это время, за это служение, Господь, за эту хвалу, Господь, в которой могли участвовать, за это причастие, Боже мой, за Слово Твое, Господь, за те сердца, которые приняли Тебя, Господь. Мы за все это Тебя славим, благодарим, Господь. Мы видим, как Ты трудишься по всему миру земли, Господь. И пусть Тебе за это будет слава и честь вовеки. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Наше служение почти подошло к концу. Давайте поприветствуем тех вот мужчин, которые приняли сегодня решение посвятить свою жизнь Господу. Это действительно большая радость. Давайте поаплодируем. Давайте поблагодарим тех людей, которые помогали нам поклоняться. Наш хор, наши звукооператоры, наш проповедник. Слава Богу за то, что у нас есть такая церковь. И сейчас вы можете продолжить общение в буфете. Поздравляйте наших именинников, общайтесь. Пусть Господь вас благословит.